Я вас категорически приветствую. В этом выпуске дерзкий взлом iOS 12 при помощи Siri, матерый рабочий ноутбук, а также самые громкие аферы на Кикстартере. Любители хранить свои фотки в обнаженном виде на яблокофонах и яблокобуках снова под ударом. Некий гражданин Хосе Родригес, который уже многие годы успешно придумывает, как обойти защиту на айфонах различных версий, умудрился жахнуть 12-й iOS без применения хакерских программ и какого бы то ни было спецоборудования. Просто активируешь Siri на атакуемой трубе и засылаешь туда любое текстовое сообщение. Потом листаешь скрытое под белым экраном, но все равно активное меню сообщений. А Siri голосом подсказывает тебе, в каком именно меню ты находишься. Ну, добираешься до страницы с настройками, а дальше только ловкость рук и никакого мошенничества. Главное – нащупать невидимые кнопки. Примерно так же можно выудить из чужого айфона фотки. Надо только послать на него не текст, а любое изображение. Если не хочешь стать жертвой фокуса имени Хосе, срочно запрети в настройках Siri доступ к экрану блокировки. Ну или просто не фоткайся с голым передом и с голым задом. В демократической Литве пешеходам запретили пользоваться мобильными телефонами при переходе улиц. Причем запрещено не только пялиться в экран, но даже говорить по телефону, находясь на проезжей части. Начиная с 1 ноября, каждый, кого застукают с мобилой в руке на пешеходном переходе, попадет на 40 евро. Литовцы не первые, кто довел свое государство до ручки постоянным попаданием в ДТП из-за пристрастия к мобильным устройствам. Такого же смысла закона есть во многих странах, но обычно гражданам вменяется в обязанность только отвлечься от экрана и смотреть по сторонам, переходя дорогу. А чтобы вот так жестко ущемлять личные свободы и демократию, такое в первый раз. В калифорнийском городишке Сан-Карлос имеется небольшой ангар, где на площади 750 квадратных метров запущена в эксплуатацию первая в мире полностью роботизированная гидропонная ферма. Трудится на ней робот по имени Ангус, производство компании Iron Ox. Вот так из пластиковых стаканчиков прорастают ростки будущего. Выращивается здесь не та гидропоника, о которой ты мог подумать, глядя на название фермы, а пока что только листовые культуры, типа салатов, базилика и прочих культурных кулинарных трав. Но в перспективе планируют перейти к выращиванию овощей и корнеплодов, и даже того, о чем ты подумал, глядя на название фермы. Основатель компании, владелец робофермы, утверждает, что его хозяйство потребляет на 90% меньше воды, а продукта выдает столько же, сколько можно снять традиционным способом с 15 гектаров. А самое главное, роботы не воруют, не курят, не дебоширят, не жрут и не гадят. Им не нужна прописка, не нужна медстраховка, у них нет профсоюзов, и они могут работать по 24 часа в сутки. Общество защиты прав роботов, даже в Калифорнии, известной своими демократическими свободами, пока что не изобрели. Есть мнение это до поры до времени. Так что жестко эксплуатируемые роботы-садовники по всем параметрам уверенно обходят работников из Мексики и других стран-производителей-гастарбайтеров. Если хозяин фермы не врет, лет через 10 станет миллиардером, ибо как только отобьются деньги на стартовые затраты, ферма с такой производительностью станет золотым дном. Выгодно это дело – гонять роботов по гидропонным фермам. Ну а теперь посмотрим, что же попало к нам в пыточную. На этот раз в цепкие лапы попал старший брат того Asus ZenBook, который летал со мной на КамАЗ. Но, в отличие от мелкого брательника, в данном девайсе не 13 дюймов, а все 15, а в остальном он такой же компактный. Толщина полностью алюминиевого корпуса меньше 2 сантиметров, а вес ну, чуть не дотягивает до 2 кг. Однако, несмотря на худобу и малый вес, это не офисный доходяга-качок, способный на очень многое. Внутри у данного дзенбука мощный шестиядерник 9-й серии, а это тебе не кот чихнул. Мобильного процессора мощнее этого у корпорации Intel пока что нет. К нему прилагается 16 гектаров памяти и твердотельный диск. Через это любая команда выполняется быстрее, чем ты сам сообразишь, на какую кнопку только что нажал. Отдельная тема – экран. Он, во-первых, сенсорный, а во-вторых, имеет разрешение 4К. Плюс к этому он прямо на заводе откалиброван на 100% охват RGB пространства и поддерживает стилус. В сумме это дает отличный инструмент и для инженера, и для художника. Ну и что гораздо важнее, для администрации, а еще для видеомонтажера. Не лишним при рендеринге видео окажется и GeForce 10 серии. Для игр в 4К сейчас, конечно, NVIDIA других карт понавыпускает. А вот для серьезной работы с видео в самый раз. На выезде сейчас надо регулярно видосы обрабатывать. Но самая оригинальная фишка данного ноута, конечно, тачпад, а точнее скринпад. Вместо обычной сенсорной площадки в корпус вмонтирован небольшой сенсорный экран. Он, конечно, выполняет функции тачпада, но кроме того, при помощи комплекта приложений умеет показывать видео, управлять медиаплеером, отображать цифровой блок клавиатуры и даже работать в качестве панели управления в офисных программах. Поначалу, пока не сообразил, как им пользоваться, может показаться, что скринпад – это просто красивая, но в целом бесполезная штука. Но когда постепенно освоишь разные хитрые приемы, оказывается, что на нем можно следить за комментами в соцсетях, отписываться на сообщения в мессенджерах, проверять почту, заглядывать в календарь и делать еще много всякого, не сворачивая рабочую программу на основном экране. Справа от скринпада на корпусе отдельный сканер отпечатков пальцев. Данный элемент постепенно становится обязательным для ноутов под 10-й виндой. При знакомстве с ZenBook Pro были некоторые сомнения в автономности. Ну, при таком размере и весе всунуть в корпус приличную батарейку затруднительно. А мощный процессор и GeForce, даже мобильный, на пару могут выжать досуха любой аккумулятор. Однако аккумулятор без проблем держится часов 8-9, ну, если, конечно, не гонять на нем в Doom Eternal. Итого! В лице Asus ZenBook Pro администрация выявила достойного кандидата на роль мобильной видеомонтажной станции в длительных командировках, когда надо оперативно выкладывать видеоматериалы, что называется, с колес. Ну а в каком качестве данный агрегат пригодится лично тебе, думай сам, информации достаточно. Изучить детально можно по ссылке в описании. Ну а теперь наша любимая рубрика про тупость, гадости и курьезы. Компании по сбору с населения денег на какой-нибудь мегапроект давно уже не редкость. Их даже стало так много, что почти никто не помнит о случаях, когда солидные бабки, отправленные различным изобретателям через Kickstarter, исчезали без следа. Вот, к примеру, граждане Дэйв О'Нил и Джерри Эллери, которые еще в 2013 году обещали выдать в продажу самые тонкие и самые легкие на свете часы. На стальном браслете толщиной всего в 0,5 мм должны были разместиться сами часы, аккумулятор и ответная часть для беспроводного зарядного устройства. Пацаны обещали, что заряжаться девайс будет 10 минут, а работать с одной зарядки – месяц. Набор обещаний не очень впечатляющий, поэтому парням обломилось, ну, всего-то чуть больше миллиона баксов. Ну, никаких часов, как нетрудно догадаться, до сих пор не произведено. Количество пострадавших на этой афере – порядка 7,5 тысяч человек. А вот гражданин Морган Густавсон подошел к вопросу с научной точки зрения. Он ухватился за следующий факт. Содержащийся в волосах меланин является хромофором, ну, то есть веществом, реагирующим на световые волны определенной длины. Из этого он сделал вывод, что если облучать волос лазерным лучом нужного цвета, то волос перережется, а фактически перегорит от избытка поглощенной энергии. И тогда Морган с товарищами предложил народу лазерную бритву, которая бреет чисто, быстро, без воды, порезов и раздражения кожи. Граждане радостно взвизгнули и отсыпали доморощенным цирюльникам пожертвований аж на 4 миллиона долларов. Количество пострадавших при этом могло бы достигнуть 20 тысяч небритых рыл, что эквивалентно 40 тысячам заросших подмышек. Но администрация Кикстартера как-то прознала, что работающего прототипа чудо-бритвы у гражданина Густавсона нету. А это считается серьезным нарушением правил. Деньги были срочно заморожены, ну а потом розданы обратно мохнатым доверчивым гражданам. Но Морган и банда на этом не успокоились. Они переехали со своей джедайской бритвой на Индиго-го, где до сих пор разводят лохов баснями. Навар, конечно, уже не такой жирный, но полмиллиона баксов тоже денежки неплохие. Но это все фигня по сравнению с историей Элио Моторс и ее трехколесным электроболидом. В 2014 году контора Elio Motors выкатилась на Kickstarter с проектом трехколесного электромобиля, который должен был стать самым экономичным средством передвижения после самоката и велосипеда. За один месяц кикстартерной кампании было набрано 40 тысяч предзаказов. В течение следующих двух лет портфель заказов достиг отметки 65 тысяч на ее мобилей и составил 17 миллионов долларов. И ты уже спросишь, неужели по миру набралось 65 тысяч человек, которые не понимают, что на 17 миллионов невозможно спроектировать и запустить производство автомобиля, даже трехколесного? Отвечаю, не надо паники, ситуация на планете Земля пока что не такая безнадежная. Граждане из Elio Motors подцепили 65 тысяч страждущих на очень простой крючок. Они написали в инвестиционном плане, что 17 миллионов долларов – это начальная затравка, чтобы подготовиться к тендеру и получить от Министерства энергетики США грант в 165 миллионов долларов на производство экологически чистого транспорта. Такой грант действительно существует, но Elio Motors даже в теории не может удовлетворить требованиям, поэтому подавать заявку даже не пыталась. Ну, естественно, в рекламных проспектах об этом ни слова, поэтому граждане купились как бобик на сосиску. Полученные через Kickstarter деньги были в течение полугода списаны на опытно-конструкторские работы, то есть ловко освоены и распиханы по карманам, после чего тема застопорилась наглухо. Но есть шанс, что мы к этой истории еще вернемся в начале 2019 года, когда первые заказчики должны по условиям контракта получить свои трехколесные электромобильчики. А на сегодня все. До новых встреч!